Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Как всегда, в этом часе мы собираемся поделиться с вами чем-нибудь интересным, как мы надеемся. И с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма князя Владимира в городе Коммунар в Гатчинской епархии. Там же батюшка руководит социальным отделом. Здравствуйте, отец Алексей. Очень рада видеть вас в нашей студии.
Добрый вечер, взаимно.
Также представляю моих дорогих коллег Анну Леонтьеву и Марину Борисову. Меня зовут Кира Аврентьева. У нас сегодня женская очень компания, и батюшка так ее разбавляет очень удачно.
Оттеняет,
правда. Тема, дорогие друзья, у нас «Не могу здесь работать больше» называется, «Не могу здесь больше работать». Мы будем делиться историями о том, как приход к вере и новый взгляд на мир оказались несовместимы для человека с его работой, он ее сменил, и с Божьей помощью все устроилось, и он обрел в этом счастье. И как всегда, по доброй устоявшейся традиции. Первую историю расскажет наш гость, отец Алексей. Как бы вы сегодня поделились с нами? Чем бы вы сегодня с нами поделились?
Ну, я хотел бы поделиться с вами довольно такой яркой историей, которая произошла с сотрудником нашего Святограда, нашего социального проекта, который Гатчинская епархия реализуется. Он разрешил рассказать ее полностью, не изменяя имени. Итак, наш герой сегодняшний Михаил. И как случается часто в современных семьях, его семья распалась. Прожили они довольно долго, он 18 лет, соответственно, стал жить с девушкой, а вот прожили они больше 6 лет вместе, после этого, соответственно, зарегистрировали свой брак и полтора года прожили в браке. Но после этого случается разное, и вот брак распался. Михаил очень сильно переживал, но настолько, что начал вообще полностью пересматривать все в жизни, что у него есть. Почему? Он не понял, почему его предали. Ведь в его голове это должно было быть до гробовой доски вместе. Почему вот Бог так его наказал, отняв любимого человека? И он начал искать этой правды вместе со своими знакомыми. Ну, как обычно, мужики встречаются, выпивают, разговаривают. И вот, общаясь так в барах, в кафе с ребятами, он сделал для себя вывод, что этим миром правят деньги. И то, что вот он до сих пор этого не понял, это его большая ошибка, и именно это надо менять. И первое, что он решил, это поменять свою работу, но это логично. Он был программистом, верстальщиком, получал зарплату среднюю, может быть, чуть выше средней на то время, и тут он видит объявление. Требуются программисты-верстальщики в рекламное агентство, вот, и зарплата сразу в два раза больше, чем у него была. Ну, он пошел на собеседование, ему говорят, мы вам будем платить там от 100 тысяч рублей. Он даже не спрашивал, что они будут рекламировать и какую работу он будет в данном случае выполнять. Он услышал только одно – 100 тысяч рублей. На то время это были серьезные деньги, и вот он, для него это было сразу удвоение его заработка. Он кинулся в это с головой. И вот началось с того, что они продавали всякую ерунду. Ну, вот сейчас, в частности, они продавали, например, кулоны, как раз заряженные на деньги. Вот, то есть специальные кулоны, которые, если ты их носишь, они освободят тебя от ипотеки, от долгов, от всего остального. Они приписывали комментарии к этим кулонам, да, что они действуют, что они замечательные. Вот, следующим этапом его заказа был, это то, чтобы он начал делать такие рекламные страницы, которые человеку дают подписку. За каждое скачивание человеком ему давалась определенная сумма, около 50 рублей. Вот, и настолько он в это дело включился, и вся команда включилась, и работодатель был такой, он очень интересный, он им выплачивал премию в размере зарплаты, и зарплату, в общем, у них было 5 выплат в месяц. И он потом понял, почему. Был первый аванс, второй аванс, первая зарплата, вторая зарплата и премия. А потому что, выплачивая деньги таким образом, человек получает их и уже ни о чем не думает. Вот, вот для него деньги становятся главным в жизни. Поэтому, создав вот определенное количество страниц, из которых было невозможно выйти, не скачав этот браузер, да, там, или какие-то другие приложения, и работодатель потребовал, чтобы они начали рекламную кампанию для казино. И невзирая на возраст, невзирая на какие-то ограничения, за каждого зарегистрированного человека они получали по 1500, соответственно, живых денег. И здесь появились вот эти истории о том, что мы знаем систему, ты точно выиграешь. Вот эта система, ну, как бы вот, как будто бы дарится удачным игроком или владельцем казино, которому это уже не нужно. И таким образом увлекалось огромное количество людей, и эти люди действительно становились вот рабами этих игр и всего остального. Дальше было больше. Дальше было больше, и появлялись следующие страницы о том, что, ну, в интернете мы, наверное, часто видели, вы выиграли. И неважно, по какому поводу. Вот, в частности, было по поводу того, что вы там 10-тысячный пользователь, обратившийся от такого-то оператора, вам полагается современный телефон, введите, пожалуйста, свой номер. А дальше на синей странице, синими буквами, внизу было написано, что это платная подписка. И таким образом проверки везде проходились, а человек, который клевал на этот бесплатный телефон, он, соответственно, тут же лишался определенной суммы со своего мобильного счета. Бесконечно были вот эти корпоративы. Вот постоянно им привозили там и выпивку в офис и все остальное. Для них снимали там целые... Ну, целые дома для увеселения. Ну, вот, понимаете, это была такая корпоративная этика, этика греха. То есть, на самом деле, вот так вот все человеческое потихоньку слетало, и людям даже не давали задуматься, не давали опомниться, как я сказал, постоянные денежные выплаты, постоянные корпоративы, постоянные какие-то поощрения. И это все продолжалось, а боль души накапливалась. И вот однажды Бог сотворил такое маленькое чудо. Мама, его родная мама, позвонила ему, сказала: «Миша, вот я не понимаю как, но вот с меня списалось 300 рублей с телефона. Попросили, значит, вот написали, что я 6-тысячный пользователь, вот мне полагается там такой-то телефон, вот мне его надо забрать, я должна ввести свой номер телефона». И таким образом он свою родную маму, в общем, поймал на вот эту самую страницу. Это было одним из триггеров того, что пора заканчивать, и вот эта вся тяжелая жизнь, как я уже сказал, в сопровождении пьянства вот этого корпоративного, всего остального, стало уже окончательно невыносимо, и человек вышел. Вышел из этого, но просто так выбраться невозможно, потому что, ну, как объяснить, это, говорит, как чат, это как угар. Получая вот эти большие деньги там, бешеный абсолютно. Он, например, за это время, пока вот он эти пару-тройку лет так работал, он исхитрился накопить долги за квартиру. А за те премии, которые ему давали там большие, он, например, он хотел давно купить себе ретро-Волгу, он ее купил. У него эту «Волгу» угнали наркоманы и разобрали ее на металл. То есть он ее как-то ее потом нашли, но уже там ее собирать было нечего. То есть таким образом все, что он заработал, все, что он накопил, все рухнуло. Все исчезло, и вот осталась только его истерзанная душа, которая вот была вынуждена даже идти, ну, в реабилитационный центр, хотя он все реабилитационные центры, особенно православные, он воспринимал негативно. И вот, оказавшись, как по его свидетельству, вот в реабилитационном центре, он подумал: ну все, я, говорит, все, кто попал. И вторая, говорит, мысль была: ну это лучше, чем у меня было до этого. То есть вот это такая жизнь, и эта жизнь, слава богу, имеет свое продолжение, исправление, потому что после реабилитации он затрезвился, он снова нашел Бога, а потому что в моменте, когда он занимался такой работой, вот этой, да, работой программиста по рекламированию всех и вся, он говорит: «Батюшка, я даже крестик снял, потому что мне, говорит, казалось, меня так Бог не увидит, меня так Бог, да, ну вот я освобожден буду от ока Божьего, да». И тут вот Господь его помиловал, и вот, я говорю, мама его столкнулась с последствиями, и он уже не смог уже нести вот эту тяжесть такого заработка любой ценой, да, бешеных денег. Господь его остановил, он стал трезвым, вернулся в церковь, и пришел, он сейчас трудится у нас, и все его таланты, ну, вот он сделал сайт нашей епархии, вот, и сайт нашего Святограда, и помогает нам, и трудится, и сайт нашего реабилитационного центра, и сам, благодаря тому, что вот прошел этот путь, он стал и консультантом, и моим помощником в информационной сфере. Много, говорит, денег, батюшка, говорит, в церкви не заработаешь. Я, говорит, это уже понял, но, говорит, они, по крайней мере, приносят гораздо больше, они дают добро, они, вот эти деньги, они действительно, это законная плата за труд, она действительно насыщает. Эта миссия, которая в церкви есть, она дает гораздо больше того богатства, которое я имел до этого. Вот, наверное, такую историю я хотел бы с вами со всеми поделиться.
Это потрясающая история. Вы не вспомнили сразу сказку «Неразменный рубль», да, когда вот, так сказать, просто она практически хрестоматийная, да, вот как будто я выдумала, на самом деле такое случается и не придумаешь.
Ну, если вы хотите, с его разрешения, я могу даже потом транслировать в отдельной передаче, потому что она у меня на телефоне лежит, записанная его голосом. Если это будет нужно, с его разрешения это можно сделать. Но действительно, в этом мире нету ничего, чтобы не повторялось. И те истины, которые мы с вами знаем, прописные, хоть, может, нам в них тяжело верить, потому что мы пока сами не испытали, пока сами до конца не провели эксперимент в этой жизни, нам тяжело во что-то поверить. Но вот действительно Божий закон, закон духовный, он всегда работает. И недобрые деньги добра не принесут никому, в том числе даже своему владельцу.
Меня поразило то, что человек не просто сел на иглу денег, да, он сел еще и, ну, на иглу пьянства.
Более того, там вот это
все...
Ну,
заглушить всё... страдания, видимо.
Ага, тоже верно.
Да, он еще рассказывал, что там еще была другая игла, там была игла гордости, потому что они воспринимали вот этих людей, у которых они деньги таким образом отнимают, как лохов, а себя воспринимали как сверхчеловека, потому что вот он в состоянии создать такую форму интернет, которая вот людей обманывает. То есть у него была еще такая безумная гордость, да, которая тебя возвышает над остальными людьми.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера, дорогие друзья, и история отца Алексея, она, конечно, самая светлая, потому что конец у нее очень радостный, покаянный, и, наверное, в таких историях, в таких ситуациях главное человеку успеть вовремя очухаться, как-то покаяться. Напоминаю, что тема у нас сегодня интересная, тема «Не могу здесь больше работать», мы делимся историями о том, как приход к вере и новый взгляд на мир оказались несовместимы с той работой, на которой трудился человек. Он все сменил, сменил род занятий и стал в этом счастлив, нашел в этом душевное спокойствие. В гостях у нас священник Алексей Дудин, настоятель храма князя Владимира и руководитель социального отдела в Гатчинской епархии. Меня зовут Кира Аврентьева. У нас студия Анна Леонтьева, Марина Борисова. Мы сегодня будем... Сейчас продолжим рассказывать наши светлые истории. И, наверное, я попрошу рассказать свою историю Анечку.
С удовольствием. Моя история не такая пронзительная, как у батюшки. Я в первый раз имею историю про себя на светлых историях, потому что я начала искать работу, закончила университет в 92-м году и начала искать работу. Но я закончила журналистику, а журналистом быть временно не хотела. Знаете почему? Потому что это было время очень больших денег таких, которые зарабатывались обычно в иностранных компаниях. То есть нужно было пойти обязательно в иностранную компанию. Вот мой жених на тот период работал продюсером WTN американского телека. Наши мальчики ездили на войны, прям под пули лезли, чтобы, так сказать, в новостейной строке было слово «эксклюзив» на экране. Вот. И в это же время он мне сказал, у меня был такой прекрасный жених, очень умный, хороший, он мне сказал, нужно найти такую работу, чтобы она тебя обучала и чтобы тебе за это платили деньги. Вот. Я практически умела только писать статьи, брать интервью, вот, но мне нужно было вот пробиться в какую-то иностранную компанию. Поэтому я быстро побежала в журнал «Коммерсант». Тогда только появлялись компьютеры. Быстро стала обучаться компьютеру, там вот этой печати вслепую на русском, латинском и так далее. Вот. А потом я подала объявление, которое, как бы сейчас сказали, порвало интернет, но тогда такого не было. Объявление звучало так. «Young Energetic Newswoman» English German, ready to work hard in a foreign company. Молодая энергичная журналистка английско-немецкий готова, как это, сильно работать в иностранной компании. А тогда еще также не было вот мобильников, но вот мой телефон, который стоял около на тумбочке около кровати, он просто его разорвало. Мне звонили все от каких-то огромных компаний до каких-то торговцев там. Не знаю, какой-то с сырами. Вот. И в конце концов я устроилась в компанию, которая называлась, как сейчас помню, Working Heart Security International. Это была американская крупная компания, с которой воспитывала мальчиков security для всяких богатых строений, там, гольф-полей, не знаю, всяких имений и так далее. Вот. А у меня был американский босс. Очень такой резкий, очень известный, кстати говоря. Не буду называть его имя, он очень известный в этом мире security. Вот, я не умела примерно ничего. То есть он звонил мне в телефон, я и говорил, переключи меня там. Я нажимала какие-то кнопки. В общем, он ужасно ругался, но испытывал ко мне непреодолимую симпатию, поэтому я долго оставалась в этой компании.
На плаву.
Да-да-да. Вот. А потом я даже решила, что я достойна лучшей зарплаты и вообще лучшего. И я пошла в очень крупную компьютерную американско-немецкую компанию. Немецкий у меня был слабенький, ну, в общем. И вот я, представляете, она была в самом начале. То есть они сняли какую-то квартирку небольшую, и в этой квартирке она была завалена вот этими договорами, которые на английском, немецком и русском. Я начальник сказала, знаешь, ты пока начинай тут работать, мне нужно съездить в Америку, и, так сказать, я вернусь, ты тут пока ознакомься с материалами. Я села, значит, ознакомливаться с этими материалами. Это были, ну, понимаете, я, конечно, обучаемый человек, но какая тоска, тоска меня взяла в этот момент, потому что я поняла, что я вот с этим вот буду работать теперь все время, вот с этими вот договорами, какими-то бесконечными. То есть я начала осваивать эту терминологию, пока начальник был в Америке. Вот, я ее освоила более-менее. В общем, все как-то было благополучно. Даже с моим будущим мужем, который тогда учился в Оксфорде, мне удавалось созвониться один раз в день. Потому что, ну, вы понимаете, не было ни WhatsApp, ни Telegram, и это стоило денег. Вот, поэтому созванивались с мужем именно с рабочего телефона. И как-то все, знаете, вот было хорошо, но безумная какая-то тоска. Безумная тоска. И вот в один прекрасный день я просто поняла, что я беременна. Что меня тошнит уже не от этой работы, а у меня просто токсикоз. А я настолько хотела ребенка, я настолько боялась его не выносить, и врачи настолько меня как-то вот запугали в этом смысле, что я пошла к начальнику и сказала, и знаете, я беременна, в общем, я ухожу. В общем, я найду себе преемника. Он очень обрадовался, потому что, на самом деле, я совершенно не знала своих прав. То есть мне за мной нужно было оставить рабочее место, там ты какую-то мне выплачивать денежку. Начальник дал мне двойную зарплату, я положила ее в сумочку и нашла себе замену. Ну вот потом была беременность, и всю беременность я не работала, потому что я очень-очень... Но на самом деле это было такое облегчение. Вот, то есть, во-первых, это был прекрасный повод расстаться с этим конторой. Вот. А всю беременность, ну, я провела, как, знаете, коровушка, которая пасется на лугу, глаза смотрят внутрь, там полезная еда, прогулки 3 часа в день. В общем, я вот помню только вот это. Ну, а потом нужно было искать работу. И я первый раз поняла, насколько я люблю заниматься журналистикой и насколько мне это необходимо. Но я на тот момент была домохозяйка, которая сидела дома с ребенком. И поэтому я пошла в журнал, который назывался «Материнство». Я, на самом деле, эту программу, когда о ней думала, то как раз мне очень хотелось рассказать про своего первого редактора, ну, такого постоянного редактора этого журнала, потому что это была необыкновенная женщина, Катерина Лаврентьева ее звали. Вот, и журнал, она настолько была вот мощный, харизматичный человек, что журнал стали называть «Катеринство». Вот, и... Я привезла ей свои тексты. Представляете, что они были еще на бумаге? Я вот даже сейчас в это не верю. Вот, я привезла...
Надо хранить несколько, у меня... чтобы детям показывать.
Да-да-да, у меня остались экземпляры, которые вот журналы сами. И я привезла ей тексты, и я... Она меня совершенно очаровала, я не успела доехать до дома, как уже звонил телефон, и Катерина говорила, это здорово, это прекрасно, мы вас берем. И это, ну, был самый счастливый период в моей жизни, потому что я занималась любимым делом, но писала я исключительно про детей, про воспитание, кормление и так далее. И потом этот журнал Катерина перешла, и вся наша стайка мамочек перешла за ней в американский, по лекалу американскому журнал «Улица Сезам». И... Но это было вот такое счастье-счастье, когда ты пишешь о любимом, да, о детях, о семье и так далее. Вот. Но очень интересный вот была человек, Катерина. Она, я как бы в процессе деторождения пришла в церковь, там муж меня привел, мы стали такие очень сильно православные и очень сильно такими катехизаторами.
Как все.
Да-да-да.
Начальные православные.
И, конечно, я свет своего знания хотела донести Катерине тоже. Вот я приходила к ней, ну, как-то вот рассказывала, что такое православие. Катерина устала на меня смотрела, говорила: «Ань, вы себе не представляете, сколько народу хочет меня обратить в свою веру». Она была мощнецкий человек, который вот у него там миллион друзей каких-то совершенно необыкновенных. Вот. А потом случилось странное. Я уже отвлекаюсь от темы, но мне очень хочется рассказать этот эпизод. Катерина сказала, что она хочет приехать к нам домой на... спектакль. Мы делали дома домашние спектакли. И для меня это было, ну, вот как солнце сошло с неба и приехало к нам. Катерина приехала на спектакль, посидела, только лицо у нее почему-то было очень грустное. Потом она сказала: «Я никогда не была в театре у Анатолия Васильева». А там как раз какой-то православный был спектакль. Вот. И мы с ней поехали вместе, и она сходила в театр. Что-то еще она сделала, и месяц я не общалась с ней, и оказалось, что Катерина, придя к нам в гости, у нее уже был грозный диагноз — рак в последней стадии. И она хотела перед... Ну, то есть кто-то садится, да, например, и смотрит в стену, кто-то впадает в депрессию. А Катерина хотела все успеть, вот что она не успела в этой жизни. Но самое интересное, что она именно... За неделю до ухода она покрестилась, причастилась, исповедовалась и тихонечко ушла. Вот такой потрясающий период и потрясающий человек. И мне, конечно, очень смешно вспоминать вот свои первые работы, которые... Они были денежные, они были такие... У меня была зарплата в 2 раза больше, чем у мужа. Вот, но настолько я была рада вот вернуться к тому, к чему лежала душа, и...
Это вот очень похоже на присказку: хочешь узнать, что такое счастье, купи себе козу. Когда ты от нее избавишься, ты поймешь, что такое счастье.
Ну, наверное, да. Вот такой светлая страница и светлый человек, с которым я познакомилась, Царство Небесное, Екатерине. У нее на похоронах были какие-то невероятные мужики, какое-то огромное количество народу, они все рыдали.
Вы знаете, отец Алексей, что я хотела спросить? Вот у нас такая тема, она очень смелая. Она называется «Не могу больше работать вот на этой работе». Но ведь бывают ситуации, когда человек не может уйти с работы. И не в том дело даже, что он занимается чем-то неправомерным. Вот Аня, она, например, занимается... занималась тем, что ей просто не нравилось. И очень много людей, которые вынуждены кормить семью, и у них нет вот этого пространства, вот этого люфта для маневра. Они не могут прямо сейчас все бросить и пойти искать себя. Но они чувствуют, что занимаются чем-то не тем, что в идеале, может быть, им бы хорошо бы себя действительно найти, свой логос, свое предназначение. Но они просто не имеют возможности экспериментировать. Вот что делать им, таким людям? Что бы вы посоветовали? Ведь их действительно очень много.
Но для начала я бы им посоветовал помолиться, потому что все с этого начинается, и это наша основная сила, это наша прямая связь с Богом, действительно, с молитвой. Но я немножко отвлекусь. Вот мне, например, из личного опыта, да, я когда вот церковлялся, я стал ходить в храм сознательно, исповедоваться, причащаться в 17 лет. Так получилось, да. И вот я услышал, что для того, чтобы жить духовной жизнью, нужен духовник. Я просто помолился: «Господи, пошли мне духовника». И Господь мне послал доброго пастыря, вот отца Яна Миронова, который до сих пор, слава Богу, жив, и есть возможность к нему ездить. Я даже потом от храма «Неупиваемой чаши», из его храма в семинарию поступал. У нас была такая история на приходе. У нас женщина, которая трудилась в женском коллективе, вы знаете, это как раз бывает одно из самых таких серьезных испытаний, потому что в современном мире осуждение не считается грехом. А вот эта пандемия осуждения, которая действительно души губит и губит человеческие отношения и не дает возможность в коллективе нормально трудиться, или ты участвуешь в этом осуждении вместе со всеми, или тебя начинают заклевывать и заплевывать, потому что, ну что ж ты, лучше всех, святее всех остальных. У нас был такой случай, когда точно такая, ну, тоже пришла, попросила, но она у нас сейчас детьми занимается в нашем Светограде. Мы его взяли, слава Богу, в детский центр. Вот она занимается сейчас любимым делом. Вот, там. Поэтому такие моменты случаются, и тут самое главное – помолиться Богу и попросить, чтобы Господь помог.
Спасибо, отец Алексей. Светлые истории на Радио Вера, дорогие друзья. У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма князя Владимира в городе Коммунар Гатчинской епархии. У микрофонов Марина Борисова, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлые истории на Радио «Вера» продолжаются. Напоминаю вам, что у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма князя Владимира в городе Коммунар, руководитель социального отдела в Гатчинской епархии. У микрофонов Анна Леонтьева, Марина Борисова и Кира Лаврентьева. Мы рассказываем историю о том, как приход к вере и новый взгляд на мир оказались для человека несовместимы с его мировоззрением. Он поменял работу, поменял образ мысли, деятельность и нашел в этом покой и душевный мир. Тема такая сложная и интересная, и мне было бы крайне интересно послушать, что нам скажет по этому поводу Марина.
Ну, я просто до того, как начну чего-нибудь рассказывать, вдогонку к Аниной истории, хочу сказать, что, наверное, по-разному бывает, и если у человека есть духовное руководство, иногда бывают парадоксальные ситуации. Мы в новоначальном состоянии очень часто испытываем жгучее желание все бросить и вот только в церкви трудиться, и вот только что-нибудь хорошее, такое благостное делать. И очень часто удивляемся, что наши духовные руководители нас от этого стараются удержать. И непонятно, почему, ну как, я хорошего же хочу, я вот так клирос, вот я
там... Подсвечники чистить,
да, лавки работать. Пол мыть, вообще да. Все, что хотите. И вдруг тебе говорят, нет. Я помню, уже после того, как 10 лет было приходской жизни, и там и клиросного послушания, и регенства, и что там только не было, и меня благословляют... Ну, как раз вот в 90-е годы, когда сложности были там и с заработками, вдруг ни с того ни с сего меня благословляют идти на радио. Но это почти советское радио, это еще вот самое начало 90-х. И я не хочу я на это радио, и не работала я до этого на радио. Нет, вот там мое духовное чадо руководит, вот к нему приедешь, он тебя возьмет. Я приехала, я не знаю, у меня была ломка, как у наркомана. То есть это вот все чужое, все не так. Все не... Как я ни, к бабушке не приеду, вот нет, нет, ты должна там работать. Господи, сколько я пролила крокодиловых слез, я ничего не могла понять, зачем он меня там держит. Я поняла лет через, ну, меньше, чем через 10, но лет через 7, когда у меня родители начали сильно болеть. А я к тому времени уже, ну, и как-то связями обзавелась и освоилась в этом мире, и стала вполне прилично зарабатывать. И когда вдруг получилось так, что все заботы о недугах и вот потихоньку угасании собственных родителей оказались моими заботами, я поняла, что если бы у меня была другая профессия, я бы просто это не потянула чисто материально, потому что очень все было, и лекарства, и больницы, и уходы, все было очень тяжело. Я поняла, почему батюшка меня держал. Но в тот момент, когда он держал, у меня бунтовало все вообще, все мое существо. Думаю, как можно так не понимать собственное духовное чадо? Какой ужас! Ну, вот бывает и так. Но историю я хотела рассказать совсем другую. Произошла она в давние-давние годы в стране, которая называлась Советский Союз, в глубине Ивановской области. Там в 7 километрах от железной дороги была деревня, собственно, она и сейчас есть. И когда-то в 17 веке там был мужской монастырь, потом он потихонечку пришел в упадок, был упразднен, осталось небольшой участок земли остался, и на нем два храма и колокольня, и избушка, в которой жил священник. Обычный сельский священник, приходской, и деревня-то небольшая. Но меня туда привезли первый раз мои друзья из Москвы. Они сказали, что там очень интересный батюшка. Он учился в МГУ на истфаке, на искусствоведческом факультете. Потом он учился в аспирантуре, писал диссертацию. Потом что-то случилось с ним, и он пошел в патриархию. И его там общение закончилось тем, что спустя какое-то время его рукоположили целибатом. В принципе, это не православная практика, но в те времена при колоссальном дефиците священников, тем более с хорошим высшим образованием, ну вот было решено, священначалие пошло на такое исключение из правил, то есть он дал обет безбрачия, но он не был монашествующим. И вот первый его приход – это как раз вот эта деревня во глубине Ивановской области. А поскольку он, когда учился, очень много общался с миром художников московских, они так вот по инерции к нему туда летом и наезжали целыми семьями, потому что, ну, все-таки можно, с одной стороны, священник, с другой стороны, с ним можно говорить на одном языке, не пытаясь на себя какую-то роль примерить несвойственную. И мы приехали, все было очень интересно, все было очень здорово. Но вместе с этим батюшкой там жил очень странный человек. У них была такая, сейчас бы сказали, ролевая игра. То есть это было и всерьез, и не всерьез. Он был как бы послушник. Ну, как бы, потому что никакого монастыря не было, и отец Алексей не был никаким монахом, но они сошлись оба на глубокой любви к Оптиной пустыне и к изучению наследия оптинских старцев. И вот немножко всерьез и немножко не всерьез, вот у них было такое распределение, вот как бы духовный наставник и его послушник. А Моисей человек был удивительный. Начнем с того, что огромная редкость в Советском Союзе, он был из патриархальной еврейской семьи. То есть у него в семье все были верующие иудеи. И когда он крестился в православии, отец его проклял и из дома выгнал. Моисей сменил за свою молодую жизнь около 30 специальностей, он все себе искал, кем он только не был. Он даже на один сезон нанимался бортником, в лесу собирал мед. Но поскольку у него было все-таки приличное образование, на исходе своих поисков он пришел в экскурсионное бюро и сказал, что он хотел бы вот наняться экскурсоводом. Мы сказали: вы поздно пришли, молодой человек. У нас все приличные маршруты уже разобрали, остался один Козельск. Он говорит: о, вот это мне как раз и надо. Я потом встречала людей, которые ездили с ним на экскурсии туда, и после этого, спустя какое-то время, приходили в церковь, потому что он, конечно, рассказывал не столько о Козельске, сколько об Оптиной пустыне, а поскольку дорога из Москвы туда достаточно долгая, то он успевал очень много всего рассказать. И вот, кстати, первый человек, который... У меня даже сохранилась тетрадка такая детская. Там написано, как добираться до Оптиной пустыни. Представьте, это начало 80-х. В Оптиной пустыне ПТУ, в Скиту там общежитие. Ну, короче говоря, это вот... трогательно очень, что вот электричка с Киевского вокзала до Калуги идет без 5:06. Значит, нужно успеть на люк.
Одна, да?
Нет, она просто 5 часов идет, поэтому если ты позже поедешь, ты...
не попадешь в Козельск.
Ты в Козельск попадешь уже к ночи.
К утру, да, да.
Вот, поэтому нужно было на эту электричку, потом с этой электрички нужно было на местный автовокзал, потом там нужно было автобусы до Козельска, от Козельска еще вот пешком надо дойти было до Оптиной. Все записано подробно, как добраться. Но меня потрясла одна история из этой нашей сельской жизни, когда батюшка с гостями уехал в епархию за иконками, за свечками. Нас оставили, меня обед варить, а Моисея оставили печь просфоры. Но поскольку отец Алексей его как бы смирял, поэтому он все время старался унять его красноречие и старался, чтобы он поменьше говорил. И когда все уехали, и мы остались на хозяйстве. Вот все эти несколько часов, пока не было основных гостей и отца Алексея, он мне рассказывал об Оптиной пустыне. Конечно, никакие просфоры он печь уже не мог, потому что он весь был в этом процессе. В результате, конечно, закончилась эта история замечательно, потому что Моисею руку положили, он священник, и... Вот поиск человеком себя и Бога был одновременный. Я не знаю, о чем он думал, когда лазил по деревьям и собирал дикий мед в лесу, но то, что он, когда возил экскурсии в Оптину, уже был на пути к самому главному своему решению, это совершенно очевидно. Как его любили бабушки сельские. Вот удивительно, он был такой абсолютно картинный семитский тип. Вот как на картине Иванова «Явление Христа народу», вот ровно как человек из этой толпы. То есть не спутаешь никогда. И в этой глухой ивановской деревне его обожали бабушки. Они приносили ему помидорчиков, огурчиков. Они вязали ему носочки, чтобы он не замерз. Это было какое-то всеобщее обожание. То есть он излучал, даже несмотря на запрет разговаривать долго и красноречиво, он привлекал к себе такую народную любовь, поразительную. Вот такая история о том, как человек нашел себя во глубине Ивановской земли.
Здорово. Действительно, так ярко Марина рассказывает. Ты очень живо себе представляешь всю эту дорожку от Козельска до Оптиной пустыни. Там можно еще частично через лес пройти. Я так студенткой добиралась. Это очень, на самом деле, это так как-то вдохновляет. Тут раз на машине взял, доехал, а тут целый труд ты паломнически прилагаешь.
Конечно, конечно.
Да, и перемена Моисея, это, конечно, вообще потрясающе. Пойти против своей семьи, да, отец Алексей, это же очень трудно.
Очень,
когда касается, да, особенно вот этих вот трудностей вероисповедания противоречивых, это совсем тяжело. И вот человек нашел свое предназначение.
Мне эта история напомнила еще тоже очень близкую моему сердцу. Дело в том, что в 98-м или в 99-м году я как раз познакомился тоже со священником из Санкт-Петербурга, который художник. Он художник был из творческой интеллигенции, и вот он приехал в глухую Псковскую область и обрел там тоже своего духовного наставника, который благословил ему рукополагаться. И вот, значит, он художник, его супруга, кандидат математических наук. Оба, значит, с городской среды, с Петербурга, никогда в деревне не жившие от слова совсем, приезжают в эту деревенскую избу. Он становится сначала диаконом, потом через год уже священником, его дают приход, он начинает там жить, служить. Причем вот эта служба, которую батюшка вел, наверное, я редко вот так встретишь в городе, потому что мы все в городе суетимся, мы все время бежим, а у батюшки все было очень медленно, не спеша. Он пораньше приходил, он доставал вот такую кипу записок, которые уже становились желтыми, но он помнил всех, значит, поминал, кто к нему приезжал. Он не спеша читал часы, матушка там на клиросе потихонечку пела, и вот настолько вот это выживание в деревне, деревенскую жизнь, и не надо думать, что оно было простым. То есть я там вспоминал, что его матушка со слезами мне рассказывала. Я, говорит, кур зимой оставила у себя жить, я, говорит, им накрошила, а оно схватывается морозом, они чуть-чуть поклюют, а потом, значит, там это не могут, холодная вот эта замерзшая вот эта еда, сами у печки, значит, жмутся с этими бедными курами и не знают, как и толком и картошку сажать, и как одно, другое, третье делать. Но, тем не менее, вот настолько батюшка любил службу, настолько он любил вот эту природу псковскую, что даже когда, ну, со временем у него уже стало потихонечку сдавать здоровье, я ему говорю: отец Сергий, давайте мы в Петербург перевезем, я уже к тому времени был настоятелем. Куда же я уеду? Вот, говорит, мое поле, вот моя речка, вот мой храм. Я, говорит, тут уже все живу, и настолько для человека вот сердцем его миссия, его жизнь, его место, оно настолько было дорогим, любимым и значимым, что вот не передать вот это словами, это надо просто чувствовать, и это чувствовалось, когда с батюшкой была возможность послужить вместе, помолиться. К сожалению, вот его разбил инсульт, и по псковским дорогам уже не довезли его. Он, царство ему небесное, отцу Сергию, мы молимся за него. Вот. Но вот этот пример действительно ценности не того, что ценит этот мир, а того, что дает тебе Бог, и то, что можно обрести в тишине, в покое и в умении понять, почувствовать и принять, что Бог тебе через этот мир дает, оно имеет такую величайшую ценность, которую, ну, в других, в материальных вещах зачастую невозможно обрести. Да, вот. Очень для меня был тоже такой пример значимый, и такая история светлая всегда.
Спасибо. Спасибо огромное, отец Алексей. Какие истории у нас сегодня звучат в студии, да, дорогие друзья?
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера, дорогие друзья. Напоминаю, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть, дорогие радиослушатели. Я, наверное, это сегодня еще ни разу не сказала. Ну, лучше поздно, чем никогда.
А радиослушатели смотрят на,
да,
нас и удивляются.
Становится зрелищно, что это не надо. Что я не сказала, да. Не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте. Обязательно смотрите, комментируйте. Мы действительно очень рады вашим комментариям, вашему участию. Кто-то сказал, что хочет, это часто пишет, что желательно, чтобы светлые истории выходили каждый день. Но, дорогие наши слушатели, если истории рассказывать правдивые, где же мы их возьмем на каждый день? Мы бы рады, но все-таки мы за честный подход. И вот, как вы слышите, истории у нас действительно все из жизни, как-то из сердца идут. Тема у нас сегодня «Не могу больше здесь работать», история о том, как человек пришел к вере. работа не совпадала, не синхронизировалась с его мировоззрением, он ее сменил и обрел в этом счастье. У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма князя Владимира в городе Коммунар Гатчинской епархии, руководитель социального отдела. У микрофонов Анна Леонтьева, Марина Борисова и Кира Лаврентьева. Осталась моя история, дорогие друзья, я постараюсь не затягивать. Вспоминаю, как в детстве много раз в нашем доме эта история всплывала, потому что она действительно удивительная. Редко кто решается так радикально поступить со своей жизнью, как поступила мамина дорогая близкая коллега Наталья. Нас это всех очень вдохновляло, маму это тоже вдохновило, и в итоге они тоже у меня уехали, родители, как многие уже, наверное, слушатели, зрители святых историй знают, из Сибири в Нижегородскую область стали дауншифтерами и построили дом и стали жить в деревне. Но это уже такая другая, немножко другая ветка этой программы. Не будем уходить в сторону, расскажу. Значит, была у мамы тогда женщина, замечательная коллега, юрист администрации города, юрист департамента социальной защиты, у нее была очень хорошая должность, она была вдова, у нее было двое маленьких детей, ей надо было, конечно, их кормить. И о поиске себя там речи не шло, там действительно нужно было напрягаться, пахать, и при этом действительно у нее была очень хорошая работа. Она была замечательный специалист, она пользовалась уважением, ей доверяли, и с ней советовались. Ну, то есть человек действительно находится на своем месте. Вот та история, когда со стороны кажется, ну, что вот человек в пазл встал. То есть он просто идеален на этой работе, все прекрасно, и никаких вопросов она ни у кого не вызывала. Часто бывает, смотришь на человека и думаешь, что ты делаешь на этой работе, друг? Может, кто-то и так и про меня думает, я совершенно не удивлюсь этому. А вот по поводу нее таких вопросов не возникало. Ну и, короче говоря, рассказывает она моей маме, что в какой-то момент у нее случился самый что ни на есть такой прям кризис духовного характера, не буду использовать сложных слов, духовного характера, психологического, ну, так как случается порой, что хочется просто все изменить. Она начала ходить в храм, и так она рассказывает, что приходила после работы домой и лежала буквально, смотрела в потолок. Там делала какие-то обязанности по дому и ложилась, смотрела в потолок, и она понимала, что если так это продолжится, то она, глядя в этот потолок, так и останется в какой-то момент на этой кровати, потому что она совершенно не видела никакого смысла в своей работе. Вот совершенно не то, что в жизни, там, знаете, там на Мальдивы уехать жить или в Таиланд уехать жить. Нет. Вот именно она чувствовала, что на этой работе песенка ее спета. Причем не для нее, а вот вообще, в принципе, законченная история. То есть никто ей об этом не говорил, всем она была очень нужна. Но она почувствовала, что как будто бы все, она себя здесь уже изжила, и нужно что-то менять. Это продолжалось, я так понимаю, долго. Она, видимо, молилась, спрашивала Бога, ну, чтобы тоже не делать каких-то отчаянных действий резких. Все-таки дети на руках, понятно, что у нее не было возможности слишком рисковать. И она молилась, и в какой-то момент она поехала то ли по работе, то ли пригласил ее кто-то в один из сибирских городов, но тот уже, который в тайге. Сибирь большая, там есть и Хакасия, есть разные регионы, есть замечательная, прекрасная сибирская тайга. Есть непроходимая, а есть там, где расположены города. Есть та тайга, где находятся маленькие городки. Она поехала, и она оказалась совершенно в другом мире. Из города Красноярска, который невероятно красив, он расположен между, значит, вот этими горными хребтами, там протекает посредине могучая река Енисей. Это совершенно все невероятно. Город разделен на две части, между этими частями, естественно, мосты. Люди переезжают с правого берега на левый, из дома едут на левый берег, с левого на правый. Это все очень интересно и кажется прямо вполне себе естественным. Да, да, только там не разводятся мосты.
Другая жизнь, да, просто совсем.
Да, действительно. Но это такой прямо город, промышленный, сильный город. А там она оказывается в маленьком городочке, который, ну, очень-очень такой вот провинциальный. И одна сплошная природа, вот эта тайга, вот эта сосна, вот эта тишина, то, чего просила ее душа. И что вы думаете? Она принимает решение уволиться с работы и ехать туда просить, в общем, будет. Ну, я так понимаю, это сделано немножко в другой последовательности. Она, наверное, там спросила сначала, ну, так вот, если пораскинуть мозгами. И так получается, что Господь ей дает такую возможность, ей предоставляют должность, по-моему, не сразу, но в течение какого-то времени мирового судьи. в этом маленьком городке. Она долго не думала.
Харизма какая-то.
Представляете? Да-да, вот такое, такого уровня специалист. Mm-hmm. На самом деле страшно увольняться с такой работы, до которой ты всю жизнь шел. Она увольняется с этой работы, берет своих детей и уезжает туда. А там она знакомится с прекрасным человеком, представляете? Они строят дом. И мама всегда... Я никогда не видела этот дом, но мама мне так описывала всегда этот дом, который тоже его не видела никогда, что мне кажется, это какой-то прекрасный сказочный терем в тайге, и солнце падает сквозь окно на половице, и все дышат свободным воздухом сосны, и это все очень прекрасно и вдохновляюще, так сказать, тяжело знакомиться.
Просто кино.
Ну, правда, кино. Ну, и действительно так и получилось. Она работает, наверное, по сей день мировым судьей, потому что они с мамой созванивались, она время от времени приезжала в Красноярск и заходила к маме на работу, они разговаривали, она рассказывала, как она там устроилась, и устроилась она совершенно замечательно, у нее действительно этот прекрасный муж, слава богу, и эта работа, и этот домик они построили, и там живут, и человек нашел себя, то есть он совершенно счастлив. Ее там очень полюбили в этом городке, и как-то она так устроилась замечательно, и когда она приезжала на короткое время в Красноярск, я могу что-то, может быть, не точно говорить, но я очень стараюсь все передать так, как мне говорила мама. Когда она приезжала по делам в Красноярск, она говорила: «Света, я не могу здесь дышать, я не могу здесь долго находиться, мне очень-очень хочется опять вернуться к себе туда, на природу». Вот так вот у нее просила душа горячо этой природы, и так она замечательно там устроилась. И меня всегда это очень вдохновляло, потому что, во-первых, она подошла к этому действительно обдуманно. Вот отец Алексей сказал помолиться. Она молилась, и не один день, и, наверное, даже не один месяц это все продолжалось. И так как-то вот на ее один шаг, два шага, Господь дал ей очень много разных возможностей и ответов, и это действительно, действительно вдохновляет очень. И, наверное, в этом свете мне хочется вот задать отцу Алексею вопрос. Отец Алексей, а действительно, когда стоит слушать свои вот эти вот внутренние какие-то стремления, когда этот кризис действительно должен привести в итоге к каким-то переменам, шагам и действиям, а когда слушать не стоит, потому что мы же знаем очень много печальных историй, когда человек действительно не только работу может поменять, но заодно и жену старую бросить и действительно сменить жизнь полностью. Так менять.
И будет так счастлив.
И будет так счастлив, так счастлив.
Ну, без Бога не до порога. Все равно здесь мы же с вами православные верующие люди, мы знаем, что вот у нас есть духовник, да, которого тоже надо у Бога попросить. Перед тем, как менять свою работу, обретите себе духовного мудрого товарища и проводника, да. Потому что духовник, он лучше знает, он чувствует и вас видит, и подскажет, как поступать, а как не поступать. Многое мудрость во многом совете, да, с духовными людьми надо обязательно пообщаться. Ну а как? А ну а дальше что? Подумал, помолился, ну иди вперед. Если благословили, так а что, надо смело идти вперед, потому что бывают тоже люди, которые вроде бы и хочется, и колется, и стоят на месте, и топчутся, а как мы знаем по Священному Писанию, муж с двоящимися мыслями не управлен во всех путях своих. Поэтому уж если помолились, решили, ну идите, Бог благословит.
Анечка, что ты хотела сказать? Да, просто сказать, это не, ну, и в тему, и не в тему, да, вот то, что Кира замечательно так описала красочно, вот этот маленький городок. На самом деле, очень многие люди, которых я знаю, они уезжали из больших городов на какие-то другие работы, потому что, во-первых, в маленьких городах нету таких потребностей. Да, в маленьких городах человек живет скромнее, экологичнее и просто проще. Поскольку я живу сейчас между двумя городами, между Москвой и городом в Тверской области, где живет мой муж, я очень хорошо это вот ощущаю каждый раз, когда я возвращаюсь, и только там я до конца отдыхаю, до конца выдыхаю. И я помню, что как-то у меня была на программе девушка, она потом после программы спросила: «Слушайте, я, говорит, а как женихов-то вообще найти?» Вот я вышла замуж второй раз, когда мне было 50 лет, и мне так хотелось ей сказать, но я не имею права совета давать. Я говорю: «Приезжайте к нам в наш маленький городок», потому что в Москве люди не видят друг друга, да, они просто не могут часто друг друга встретить. Угу. Такие роскошные женщины и мужчины стоят в метро и смотрят в телефоны, понимаете, то есть все мимо, все мимо. А вот в этих маленьких городах очень часто люди действительно обретают свое счастье и работу.
Спасибо. Всецело вас поддерживаем. Точно,
так и есть, так
мы
и
с
есть.
Супругой тоже коренные петербуржцы, родились и сбежали. И с ужасом у нас осталась в Петербурге квартира, которую мы сдаем. И туда, значит, мы туда выбежим. И тут же обратно убегаем, и выдыхаем, и каждый раз благословляем Бога, что мы живем в таком тихом, спокойном месте.
У нас такие разговорливые люди, просто обзавидуешься. Я один раз только осталась в сельском доме, меня попросили, ну, это был приходской дом, в сельском приходе, там просто знакомые сторожа, им нужно было там по семейным обстоятельствам отлучиться, и они попросили, чтобы я переночевала, пока они на следующий день приедут. Я чуть с ума не сошла, он скрипит же весь,
он же
что-то с ним все время что-то происходит.
Да.
Я сидела около печки и думала, когда закончится эта
ночь. Дорогие друзья, на самом деле так вот с этой историей рискуют и не состояться в следующий раз. Все разъедутся в деревне и начнут наслаждаться свежим воздухом. Светлые истории на радио «Вера» были в этом часе. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма князя Владимира в городе Комуна, руководитель социального отдела Гатчинской епархии, также мои коллеги Анна Леонтьева, Марина Борисова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Всего вам доброго. Будьте с нами.
Всего доброго.
До свидания.
Спаси Господь.
Светлые истории.